Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, наши уважаемые слушатели, наша радиостанция существует только благодаря вашей помощи. Пожертвования для радио вы можете сделать с банковской карты на сайте «Радио Радонеж» в разделе «Помощь». Мы будем рады любой помощи. Спаси вас, Господи!
Здравствуйте, дорогие братья и сестры! У микрофона Евгений Никифоров и Алексей Григорьевич Денисов.
Добрый день.
Алексей Григорьевич Денисов всем вам известен и как журналист, и как генеральный директор, да?
Главный редактор телеканала «История».
Телеканала «История».
Все, меня хотите повысить в должности, вот директор.
Ну, на самом деле, не знаю, что выше в этом смысле. Главный редактор или директор. Директор – служебная такая функция все-таки, а главный редактор – это тот человек, который задает все, и стиль, и глубину, и характер канала и так далее. Я сразу скажу, что наши слушатели очень часто смотрят канал «История», их похваливает. Недавно были два замечательных фильма про немцев, да, про Риббентропа.
5 серий были про вождей Третьего Рейха.
Это же потрясающе. Самое главное, что это не прямая пропаганда или, так сказать, какая-то...
Это исследование.
Это исследование, где ты ужасаешься тому, что эти потрясающе умные, энергичные люди пришли в своей жизни действительно к демонизму. Сатанизмом и начудили на всю Европу столько обид, что
на весь мир,
мало не покажется. Скажем, да. И сегодня я хотел бы, чтобы мы поговорили о последнем фильме, который был показан, и слава Богу, меня это впечатлило, решение, политическое решение наших центральных каналов, что ваш фильм по
«России-24» он прошел.
«России-24», что?
И «Россия-1», да.
Да, по книге Ильина «О сопротивлении злу силою». Собственно, не по книге, на самом деле, это не столько об этом. Там несколько...
У нас фильм называется именно «Сопротивление злу». Мы решили расширить, то есть взять за основу, безусловно, мысли Ильина о том, что злу надо сопротивляться, но сопротивление злу – это как вот извечная борьба между добром и злом в сердце человека.
Ну, а так как... После известных там 70 лет народ так и духовно не идентифицировал себя с чем-то вообще, и мало того, это просто дезориентированный до сих пор во многом наш народ, и очень подвержен разного рода казуистике и софистике, им легко манипулировать в этом смысле. Раз легко манипулировать, и они не знают, как отвечать на вызовы, то, ну что ж, очень все это легко происходит. Сколько нам, так сказать, прямо в лоб, какие наши враги, и часто их тоже идентифицировать, врагов-то там наши не могут. Ну что ж вы не подставляете щеку-то? А щеку-то? Вам сказали, подставляй щеку, подставляйте щеку. И вот с этой щекой, понимаешь, как я хотел бы, чтобы тоже вы рассказали и об этом. А люди не знают, как ответить на это. Тем более, что происходящее в мире еще до недавнего времени настолько поражало вопиющим сатанизмом и демонизмом, и мы не знали, как так может быть, как на это отвечать. Мне кажется, что вот ваш выбор Ильина, как ответчика на эти все вопросы, совершенно был замечательно сделан.
Ну, во-первых, мы взяли за основу действительно одну из таких ключевых работ Ильина, которая вызвала огромную дискуссию русской интеллигенции, среди духовенства, среди верующих, хотя она была написана уже в 20-е годы, после всех известных событий, о сопротивлении злу силы. И, как мы с вами знаем, часть и философов русских выступила против нее, включая Бердяева, и Алексей Максимович Горький высказал претензии Ильину, что как же так, вот вы христианский философ, а такое говорите.
Это тот, который про буревестника?
Да. А потом же он, когда вернулся в Советский Союз, и сказал, если враг не сдается, его уничтожают.
Добрый человек.
Да. А Бердяев, конечно, гораздо более сложная, интересная фигура, умнейший человек и блистательный стилист, и интересный мыслитель. Он, когда в 45-м году Красная Армия сокрушила Третий Рейх и вошла в Берлин, он приветствовал ее самыми восторженными словами. И говорят, что надо было вот Третий Рейх сокрушить и не оставить от него и пылинки даже. И сделать это надо было с помощью меча. То есть в итоге, так или иначе, сама жизнь она скорректировала вот эту дискуссию, а мы сейчас наблюдаем с вами события в Донбассе, которые начались не вчера, а много лет назад, о том, что если злу не сопротивляться, ты становишься его соучастником. Вот основной смысл. И, безусловно, Ильин потом и всегда говорил, я не оправдываю насилие, я не говорю, что это хорошо, убийство другого человека, но мы живем в государстве, и государство должно защищать законы и защищать своих подданных. И если оно этого не делает, оно совершает преступление. Он не случайно писал, что тот, кто отрицает меч, тот разрушает государство. И вот это мы с вами видели, как у нас там говорит в интервью замечательный священник луганский, отец Алексей Слюсаренко. Происходит то, что произошло в 17-м году, то, что произошло на Украине в 13-14 году, то, что произошло на наших глазах в Сирии. Вот яркий пример, когда люди не берут в руки меч, чтобы противостоять злу. После этого начинается вакханалия насилия. Убийство виноватых, невинных, стирание в пыль традиций, культуры, хозяйственной жизни. И вот Ильин как раз и пытался в своей работе это противоречие разрешить. И поэтому у него есть там замечательные слова о том, что браться за меч можно только в исключительных случаях ради дела Божьего на земле, чтобы отстоять правду, отстоять саму жизнь.
Вот в этом-то и дело, потому что я тут же думаю про украинцев, да, которые там в Киеве, они же тоже горят праведностью, они горят истиной так, как они ее понимают, и добро, они понимают одно, добро это то, что хорошо украинцам.
Ну, вы знаете, я вот такими широкими терминами все-таки не пользовался, потому что мы сейчас вообще плохо понимаем, что представляет из себя современная Украина. Потому что она много лет уже находится в поле воздействия наших прямых противников геополитических. И те процессы, которые они запустили на этой территории, начиная с 90-х годов, они привели вот к чудовищным результатам. То есть посеяны зубы дракона и выросли вот те самые тупые исполнительные войны, которые разрушают все на своем пути по любому приказу. Я бы все-таки пользовался термином «бандеровская Украина». Это Украина, на которой победила бандеровская, российская, тупоголовая, националистическая идеология уничтожения всего, что не соответствует представлениям о расовой чистоте сведомого украинца. Что они творят с русской православной церковью, с украинской сегодня мы ее называем, православной церковью на Украине. Шабаш, захват, избиение, убийство.
Я знаете, когда на каких-то выступал до этого, семинарах, там вместе с этими депутатами Рады и так далее, я всегда говорил, что все-таки у нас есть некая такая плита, цементирующая основание, это наша церковь, наша вера.
Конечно, конечно.
Разбомбили.
То есть все-таки надо понимать, что ситуация зашла слишком далеко, и вот, собственно, то, что произошло на Донбассе, почему в Луганске, в Крыму, в Донецке люди взялись в итоге за оружие, взялись за тот самый меч, о котором пишет Ильин, да просто чтобы своих детей защитить, чтобы защитить свой дом, чтобы его не уничтожили, не растоптали, не изнасиловали, не сожгли, потому что их стали расстреливать из танков, артиллерии, систем залпового огня, реактивных, самолетами, бомбить центр мирного города. Центр, где детская площадка, сквер, мамы с детьми гуляют. Что оставалось людям делать? Браться за меч. И вот как раз Ильин, он для нас и очень сегодня важен тем, что он дает нам вот эту духовную силу, духовное понимание этих процессов. Что борьба идет не против какого-то политика или политического режима, а война идет за само выживание России. Против ее расчленения, против ее вымирания и против превращения ее в ресурсную базу для так называемого золотого миллиарда, которые будут жрать, пить, а русские дети будут на них работать, добывать ресурсы и считать до там 25 в лучшем случае. Вот за что идет борьба. Просто вот так получилось, что, наверное, мистическим образом, что именно те земли, с которых началось просвещение христианское на Руси, и Русь стала Святой Русью, был нанесен самый вот этот тяжелый удар. был нанесен в сердечное сплетение, если хотите.
Но в Одессе это называют иначе. В Одессе говорят, что мы оккупированы Бандерштатом.
Конечно, конечно. Да, так и есть, так и есть. То есть и Ильин, как человек, который рассматривал все вопросы не как политический публицист, не как блогер, который сегодня строчит каждый день по 10 статей, а когда он думает, вопрос, как задавали многие русские философы и журналист, который пишет статьи каждый день в газету, когда он думает? Ему думать некогда. Он должен строчить, чтобы быть на плаву, чтобы быть на виду. Так вот, Ильин отвечает на самые сложные вопросы именно с духовной точки зрения. Вот он дает нам силы и мужество продолжать стоять на своем. И как сказал вот у нас в фильме замечательный русский актер Владимир Петрович Заманский, которому в феврале исполнится 99 лет, блистательный.
Вот, вот что, сказать, много и благое лето.
Да.
И выглядит хорошо, и говорит хорошо, и думает
глубоко. Он говорит хорошо. Это человек, который уже обладает какой-то другой особой мудростью. Ему открылись многие сокровенные смыслы. То, что вот люди в суете, в повседневной жизни пропускают. Он не случайно сказал, что он пришел вот к чтению Ильина именно одновременно с приходом к Христу, к церкви. Он же уже почти 25 лет как не живет в Москве. Он отказался.
Так он от театра. Отказался всем. Все к нему же приезжали разные компании, причем с благими намерениями и так далее. Вы, наверное, единственная.
Он отказался
группа,
земной который... славы ради вот того, чтобы постигать и открывать для себя Христа. Это уникальный случай вообще. Вот, ну, есть еще примеры, но их очень немного. А чтобы, во-первых, он не просто выдающийся актер и человек, который сыграл и озвучил массу ролей, которые стали классикой нашего кино, и советского, и русского кинематографа. Это человек, который приписал себе год во время войны и пошел в армию добровольно. То есть это еще человек высочайших нравственных принципов, который своим мужеством доказал, что он имеет право говорить. Он не только пошел, он воевал 44-го года, был тяжело ранен и совершил подвиг. У него есть боевая награда. Он вытащил из горящей самоходки своего командира, сам получив ранение. У него была непростая судьба, у него много потом чего в жизни было. Но вот его духовный путь, его опыт, его мудрость, она, конечно, сегодня для нас является источником надежды.
Вот проверки на дорогах, да?
Да.
Там просто он не то, что само, он первый... не самого себя, но просто вот эта духовная насыщенность и правда, которая в нем чувствуется, и за которую весь народ его полюбил сразу же за эту роль.
Это первый в истории нашего кинематографа фильм о судьбе советского военнослужащего, сержанта, который попал в немецкий плен, смолодушничал, а у нас все должны были погибнуть, но были люди, которые вот не могли сразу сделать этот нравственный выбор в силу вот физического или там страха.
Да, они не знали, как осмыслить, что с ними произошло. Ильина-то не читали. Это вот громадная 5-миллионная армия, понимаешь, сколько
он,
там было.
И он сыграл человека, который Власовцы. Попал, но при этом совесть его мучила, что он одел чужую форму, что он полицай.
Да.
И он сам ушел к партизанам. И придя, стал получать как, ну, плевки, затрещины, оскорбления, именно потому, что вот он совершил ошибку. Но вот благодаря разумному и очень понимающему жизнь командиру, которого сыграл Ролан Быков, ему была дана возможность искупить эту вину, и в итоге он погибает, он жертвует собой для того, чтобы вот товарищи смогли увести поезд. Вот этот заложенный в фильме высший смысл, что в итоге он не собирался умирать. Он зашел на вышку, он должен был, так сказать, нейтрализовать охранника, которого он знал, оказывается, лично, и сбежать вместе с партизанами. Но когда он увидел, что немцы бегут перекрывать стрелку, и не уйдет поезд с его товарищами, он остался на вышке и стал вести огонь по немцам, был убит. И кадр, когда он смотрит на уходящий поезд, принеся себя в жертву ради други своя. И не только искупив, но и дав вот примеры нравственного, что человек, даже совершив ошибку в жизни или вот грех, он может его искупить.
Вот как появлялись такие фильмы-то в советскую эпоху, даже и непонятно.
Но у фильма очень непростая судьба, вы знаете, он был снят в 71-м году, и, по-моему, то ли 15, то ли 17 лет лежал на полке, только в перестройку его достали, стряхнули пыль, показали, и я помню это ошеломление, которое вот было у людей, битком кинотеатры, все смотрят, и, конечно, там, ну, во-первых, выдающиеся актеры, Алексей Герман собрал, и Быков, и Заманский, и Солоницын, да масса там еще. Потрясающие работы старой кинематографической школы Ленфильма, когда видно, что весь коллектив, начиная от декоратора, художника, стилиста, пиротехника, это одно целое. Люди работают на одну художественную задачу и идею. И это такой же вот шедевр, как там «Собачье сердце», например. Это последний, наверное, фильм вот старого ленфильмовского коллектива. И люди плакали. Вот эта сцена знаменитая, когда тоже нравственный выбор, встает взрывать мост с эшелоном, который должны партизаны взорвать. У них задача поставлена командованием. Они ради этого его заминировали. Но оказывается так, что в этот момент баржа с нашими пленными оказывается в этот же момент под ним. И вот тот прямолинейный советский, так сказать, человек, которого играет Солоницын, говорит, почему не взорвали? Он говорит, там люди. Говорит, ну и что наши русские люди? Как я могу их в жертву принести ради даже вот выполнения боевой задачи? И, конечно, вот это все было... Ну и сама вот игра Заманского, где сейчас так уже не играют, когда мы видим не актера Заманского Владимира Петровича, хотя ветеран войны, фронтовика, прекрасно понимающий вообще, о чем идет речь, что такое война, страдания, а мы видим вот его героя. Мы видим этого метущегося, страдающего человека, у которого болит совесть, и который стоически выдерживает вот эти оскорбления, заслуженные иногда, иногда незаслуженные, и побеждает. И вы знаете, вот когда мы с ним встретились, он нас принял как родных, потому что мы с ним в свое время, в 95-96 году, мы делали первый вообще в России фильм об Иване Ильине. Назывался он «Возвращение Ивана Ильина». И он как раз у меня читал фрагменты большие из работ Ивана Ильина, как в образе профессора
дореволюционного. Так это мало кто может осмысленно прочесть. Я скажу, что даже то, что касается вот Евангелия у нас здесь на радио, многие пытались, причем один митрополит мне говорит, да, слушайте, меня будут читать это народные артисты. Я говорю, слушай, да не дай бог. Это сразу ложь их, артистизм. Они хорошие артисты. Ну, а Заманский, вот все, что у нас читается на радио Евангельское, это все же чтение Заманского. И вот это единственный человек, который вот так брал Евангелие, читал, и ему веришь. С глубоким пониманием.
Ну и здесь так же, как он говорил, вот те вещи об Ильине и о том, что происходит сегодня, они действительно вот сразу в сердце эти слова и ложатся, и открывают тебе какие-то духовные смыслы, потому что он и говорил, что вот это торжество, которое мы наблюдаем западной цивилизации, вот такое зримое материальное торжество. Это торжество, вот когда беснуются, когда сатанеют, пресыщаются, торжествуют от собственной гордыни. И говорит, в этот момент важно стоять и молиться. Вот нам надо выдержать.
Ну, главное, что у нас же заложено-то чувство правды как-то в русской культуре. Мы живем в ней и не можем понять, неужели это правда? Не может быть, что вот такое происходит. Может быть, это и так наши интеллигенты начали сразу оправдывать. Ну, это карнавальная культура. Придумали, господи, одну книжку Бахтина прочли, и уже карнавальную культуру тоже пришпилили этому всему. Там культуры вообще никакой нет. Это деконструкция культуры.
У Ильина есть замечательные слова. Вот он, как русский гений, умел формулировать просто и ясно. Однажды он написал, что культура без Бога – Вавилонская башня. Государство без Бога, земная каторга. То есть он и говорил о том, что Россия без Бога не существует. Она предстоит все время. И она, собственно, и является Россией, пока предстоит перед ликом Божьим. Вот до этого момента она остается Россией. Как только Бог уходит из жизни русского человека, он превращается в ничто, в историческую пыль. Вот в ту кучу навоза, в которую хотели превратить его вожди Третьего Рейха. Он об этом и писал, что целью их была не победа над коммунизмом, не крестовый поход против большевизма, а то, чтобы захватить русские пространства, ресурсы и уничтожить русский народ.
Это же тоже не было очевидно большинству людей-то. Это нужно было родиться Ильином и иметь такой грандиозный ум, чтобы проницать это все.
Ну, дело в том, что, видите, Ильин жил в очень сложную эпоху. И, конечно, те люди, которые сейчас так легко и играющиеся, они рассуждают, они, конечно, просто выглядят смешно. Потому что мы с вами прекрасно помним, что после Первой мировой войны, когда произошло крушение, собственно, старой, вот, обветшавшей уже европейской цивилизации, ее элиты оказались не способны удержать мир от падения в пропасть крови, насилия и убийства, возник коммунизм, и как антипод коммунизма возник фашизм. Сначала итальянский, потом германский национал-социализм. И вот эти все силы, они не только воевали между собой, но и очень активно взаимодействовали на разных этапах исторических. И только слепой или тупой человек этого не видит, не замечает или замалчивает. Ну, например, есть самый яркий, простой пример. В 24-м году фашистская Италия, а там фашистский режим Муссолини установился с 22-го года, признала Советский Союз и установила с ним дипломатические отношения. С этого момента началось активное военное сотрудничество Италии и Советской России, при том, что тут надо отдать должное Сталину, безусловно, как прагматику, который, хотя и обладал элементами вот этого восточного деспотизма и революционного фанатизма, но как государственник он в отдельные периоды был выдающимся прагматиком и государственным деятелем. Он заставил буквально наших военно-морских специалистов учиться в Италии и ездить туда, перенимать технологии, опыт. И, например, это общеизвестный факт, начиная с 25-го года, постоянные визиты друг к другу военно-морских флотов советских кораблей в Италию фашистскую, итальянских, например, в 25-м году три корабля пришли в Сталино-Неве, вот в центре Ленинграда, и их радостно принимали, над ними развивались итальянские флаги, такие же ответные визиты кораблей Черноморского флота. После того, как была спасена экспедиция генерала Нобеля, мы с вами помним, вообще был всплеск, расцвет итало-советских отношений, колоссальное, там, по-моему, около 30 плюс-минус самолетов, гидросамолетов прилетели в Одессу итальянских. Возглавлял их один из лидеров фашистской партии, известный генерал, который потом об этом написал книжку. Их принимали с распростертыми объятиями. И как раз в этот момент Сталин и потребовал у наших специалистов брать максимальное количество технологий. Мы поехали закупать турбины, потому что мы не могли в тот момент такие турбины делать для своих крейсеров. Наши дореволюционные все программы устарели уже. И итальянцы продали нам турбину для военно-морского флота, с которой мы копировали уже свои подводные лодки, прицелы, вооружение.
Подводники, опять-таки.
Сторожевые корабли для Тихоокеанского флота были сделаны в фашистской Италии. То есть это вот парадоксы истории, но на которые сегодня очень сложно ответить. Понимаете, потому что в тот момент итальянский фашизм был антиподом гитлеровскому, российскому, и, как мы с вами помним, Муссолини долго не мог принять Гитлера и Угалову, и вообще, как мы помним, Муссолини вышел из коммунистического движения Италии. Он вообще был редактором газеты «Аванти» и одним из лидеров социалистического движения в Италии, а ввела его политику Анжелика Балабанова, русская эмигрантка из Харькова, это ее псевдоним, которая была ближайшей соратницей в 17-18 году Владимира Ильича Ленина. И была даже в течение года помощницей на Советской Украине Раковского.
Потрясающе, я не знал.
Опубликованы, просто сейчас опубликованы ее мемуары, переведены на русский. И она помыла, почистила этого грязного провинциала, как она говорит, в стоптанных ботинках Муссолини, ввела его в круг итальянских коммунистов. То есть об этом только сейчас вот мы стали говорить, и об этом можно говорить. И как раз вот это и говорит о той сложности истории, в которой жили поколения предыдущие. Я как бы, ну, осуждаю Сталина за все те преступления и против Русской Православной Церкви, и против нашей военной элиты. Но как не похвалить его, что в 30-м году он дает командующему военно-морским флотом Советского Союза задание прямое ехать в Италию, и просто валом пошли делегации изучать военно-морские технологии и брать их. И в итоге заканчивается тем, что даже когда наступил период охлаждений, а в 33-м году, об этом тоже практически никто не говорит, в сентябре, уже после того, как нацисты пришли к власти демократическим путем, кстати, вот они использовали для обмана населения, манипуляции, выборы, чтобы прийти к власти, был подписан договор о дружбе, сотрудничестве и ненападении между фашистской Италией и Советским Союзом. Подписывал Муссолини с нашей стороны Потемкин, представитель МИДа, и конструктор наш знаменитый Яковлев, создатель знаменитых советских истребителей, он лично встречался с Муссолини, ездил в Рим, описывает это в своих мемуарах. То есть, и в итоге, даже когда в Испании уже наши интересы столкнулись в 1937 году, Италия присоединилась к антикоминтерновскому пакту, то есть четко сформулировала установку на борьбу с коммунизмом, военно-техническое сотрудничество продолжалось, что интересно, понимаете, вот страны продолжали торговать ресурсами, технологиями, и в 1939 году был заложен и построен лидер эсминцев, который мы знаем как лидер эсминцев Ташкент, на котором была вывезена из Севастополя знаменитая панорама Рубо. Это был корабль итальянской постройки, построенный уже в конце 30-х годов, перегнанный к нам, вооруженный уже, поскольку отношения были плохие, такие вот внешнеполитические, то вооружали его уже советским вооружением, но проект и постройка итальянская. И он потом героически погиб под немецкими бомбами, успев совершить этот подвиг. Вот я к чему это рассказываю. Не к тому, чтобы кого-то обвинить или похвалить, или вот, но политика – это искусство возможного. А реальная политика – это всегда искусство и невозможного, на мой взгляд. А пакт Молотова-Риббентропа, когда Сталин, в общем-то, поняв, что все усилия Англии и Франции направлены только на то, чтобы натравить Гитлера на Советский Союз и как можно быстрее, а от себя, так сказать, они уже во время подписания Мюнхенского пакта, когда они сдали Чехословакию, на все закрыли, да, какая демократия, да что вы, умоляю, страну просто, которую они же и создали, дали ей военные гарантии, это то, что ждет Украину. Они же ее потом Гитлеру сдали с потрохами, еще и полякам и венграм по куску отдали. Это все сделали великие демократии того времени, английской и французской.
И как похоже.
И Муссолини тоже в этом
и участвовал. И как похоже. Нынешнее.
И Сталин что ему? Он взял и всех, как он подумал, перехитрил. Он действительно время-то оттянул. И буферную зону увеличил для немцев, потом для, по которой им пришлось наступать. Другое дело, что он не просчитал до конца Гитлера, потому что все-таки Сталин был человек рациональный и, как я говорил, прагматик, когда речь шла о государственных интересах. И он был уверен, конечно, что ну, это безумец только может напасть на Советский Союз. Территории, ресурсы несопоставимые, все. Но Гитлер оказался вот тем самым истеричным фанатиком, уже ослепленным собственными вот этими идеями расового превосходства, имперского величия, который там вот сейчас мы за несколько недель разгромим Советский Союз. Ну, в общем, и получил то, что ему и было положено по заслугам. Правда, стоило, конечно, это невероятных жертв. Но я к чему это напоминаю? Фильм «Александр Невский», который был снят Эйзенштейном в 1938 году, и по популярности уже вышел на тот же уровень, как фильм о Чапаеве в Советском Союзе, он в 1939 году, после августовского подписания пакта с Германией, он был снят и положен на полку, как антинемецкий. А в 1941 году, когда война началась, его опять запустили в кинотеатры, показывали в войсках. И Сталин дал премию сталинскую Эйзенштейну. То есть вот вам история. То есть это всегда очень сложное переплетение. Ну как, вот там в 30-е годы все практически европейские политики, да и многие наши, вот пример вам сотрудничества с Италией, воспринимали фашизм, вот эти возникающие радикальные фашистские течения, как ответ, конечно, безусловно, на, как они называли это, коммунистическую угрозу, потому что западные элиты очень боялись, что у них может произойти то же самое, что произошло в России, соответственно, лишит их собственности, денег, власти. И они, конечно, поддерживали, кто Гитлера привел в итоге к власти все-таки, военно-промышленные и финансовые элиты Германии, которые говорили, что ну вот этот дурачок там, он фанатик бывший, как бы военный, он будет кричать на трибуне, а мы будем управлять. А он взял всех их в бараний рог, свернул. То есть, но с Муссолини дружил не только Советский Союз в тот момент, с Муссолини дружил Бернард Шоу, который ездил в Советский Союз.
Они же разные, фашизмы-то разные.
Я сейчас не говорю даже об этих нюансах, но если мы с вами вспомним там вот Олимпиаду Берлинской 1936 года, Приехали все, американцы, французы. Французы шли, зиговали Гитлеру. Французская делегация, которая через буквально там несколько лет Франция будет растоптана, оккупирована немцами. Они восхищались Гитлером, многие. И те же французы, и те же англичане. Вон, у англичан было целое фашистское движение, Мосли. То есть и западная интеллигенция, и западные элиты, они не просто благоволили Муссолини и Гитлеру, они восхищались. Даже Черчилль, который был врагом национал-социализма, он, конечно, как все образованные люди, не принимал вот этих расовых бредовых идей Гитлера, но он говорил, что вот такого управленца, если мы проиграем, было бы хорошо и нам в Англию, который построит там дороги при нем, народный автомобиль там и так далее. То есть вот восхищение техническими достижениями немецкой промышленности, например, да. Кубертен, он же говорил, а что, ничего страшного, прекрасно, новая Европа возникает. Это воспринималось как праворадикальные движения, праворадикальные политики. Еще никто не знал, что появится Дахау, Освенцим, Аушвиц, и к чему приведет все это. И многие вот, слушайте, как и у нас в 90-е на Украину. Вот мы делали фильм там, например, и говорю, ну, посмотрите, в учебниках, что они пишут. Петр Первый террорист, враг украинского народа, который сжег
это
там Батурин.
Это несерьезно.
И здесь все говорят, да слушайте, ну что вы,
что
вы, ерунда. Мы приходим во Львове в ресторан, там виселица стоит, их ресторан знаменитый, бандеровский, где там печень комсомолки в меню указано. Сюда приезжаем, говорят, не надо разжигать, не надо, это же там балуются они, вот, ну, майки продают. Ну, смешно, хохочет. Вот дохохотались, понимаете? А они действовали по старой отработанной схеме, которую, кстати, прекрасно понимал Розенберг, что работать надо с молодежью. Вот эти старые советские поколения, их не переделаешь. У них общая историческая память есть, у них родственники перемешаны, а вот молодые, неокрепшие мозги, с ними можно сделать все, что угодно. И вот мы не случайно в фильме Иван Ильин «Сопротивление злу» показали впервые, это вот 80 лет Победы мы отмечаем в этом году, но этот сюжет показан впервые, о молодежной организации военно-спортивной по типу Гитлер-Югенда, созданной в 1942 году в городе Николаеве. Это, между прочим, Новороссия, советская Украина, где выдают повязки, наши дети маршируют. Они набирали тех, кто попадал под параметры, так сказать, там, голубоглазый, светлоголовый, потому что им нужны были будущие помощники и охранники для того, чтобы контролировать оккупированные территории. И начинали они с работы с молодежью. В Киеве школы были открыты, где рассказывали, что главный враг – это Москва. Учебники также были специальные. Помимо этого, параллельные структуры создавали украинские националисты, молодежные организации «Сеч», ну, по-украински «Сич», для воспитания молодежи в духе украинского национализма. 42-й, 43-й, 44-й год – это цвело пышным цветом. Во многих городах бывшей Советской Украины, а тогда на оккупированных территориях рейхскомиссариата Украины, создавались вот такие молодежные организации для обработки и выращивания будущих помощников рейха.
И они же все остались, ну, большое количество их же осталось живых, и они эти ценности передавали поэтому своим детям и внукам. Откуда эта западенщина вся возникла?
Смылись в Канаду, оттуда учебники привозили. В 90-е годы все первые учебники, которые привозили, вот с новыми трактовками историческими, с вот этим переписыванием истории Великой Отечественной войны, которую они называют Второй световой мировой войны. Это все привозилось из Канады и США. Там цвело пышным цветом, а потом они стали приезжать уже как консультанты.
Так это же опасность громадная для нынешнего Трампа, потому что сейчас премьер-министр у них там западенка, чистокровная. Они же могут заквасить и всю эту Канаду, в конечном счете. И
давайте мы Трампа оставим американцам пока. И канадцам. У нас есть свои проблемы, у нас есть борьба за выживание русского народа сегодня.
А здесь ему нужна ясная и точная идеология, чтобы можно было ясно распознать,
я бы сказал,
назвать вещи своими именами.
Не идеология, а национальная идея. Идеология – это все-таки вещь, которая сама себя начинает воспроизводить и структурировать, и оправдывать. То есть идеология – это очень сложная вещь. Я бы пока вот все-таки говорил о том, что мы не доросли вот до обсуждения таких вопросов, нам хотя бы какую-то вот национальную идею четко сформулировать.
Да, она сформулирована. Вот,
нет, пока нет. Вот президент сказал, это патриотизм, безусловно. Это правильно, это хорошо. Патриотизм, но нужно дальше расшифровывать, в чем этот патриотизм заключается. Вот Солженицын в своем обращении к Думе, когда полдумы хохотала, ковырялась в носу и полуха слушала, что он говорил, он как раз сказал, что нашей национальной идеей должно стать сбережение народа, его нравственного, физического, хозяйственного выживания в этом мире и защита его от вымирания и физического уничтожения. Потому что в тот момент, когда он это произносил, уже русских выгоняли из национальных республик. Лишали должностей, запрещали.
Да погромы были.
Вводили ограничения на русский язык, погромы, убийства. Но в тот момент никто эти слова не услышал. Мне кажется, что вот это близко к тому, что должно стать нашей национальной идеей. И вот то, что происходит сегодня на Донбассе, почему мы практически больше половины фильма посвящено, мы смотрим на эти вопросы именно глазами жителей Донбасса, вот священника, отца
Алексея, объясняем.
Луганского военнослужащего, который по мобилизации пошел уже в 22-м году, не спрятался, а сказал, что, ну как, если я говорю, что это мои ценности, значит, я должен пойти за них сражаться и умирать.
Так это же и есть идеология.
Вот,
ценности нужно сформулировать,
и
не просто вообще.
Для них ценность – это русский язык и православная вера. Вот сегодня четко, абсолютно сформулировано это защитниками Донбасса. Потому что основной удар националистическим вот этим бандеровским режимом наносился именно в первую очередь против русского языка. То есть лишить языка – это сделать человека немым. После этого тебя лишают имени и, соответственно, через язык тебя лишают всей предыдущей истории. И духовно оскопить тебя, превратить тебя в Ивана Непомнящего родства, то есть уничтожить твою веру, твою православную церковь, а создать для тебя какую-то особую там украинскую церковь, там церковь адвентистов, там Белого братства, чего угодно, чем бы дитя не тешилось, но только не ту истинную церковь, которая и сформировала национальный характер и историю, и саму российскую государственность, о чем Ильин пишет. Я вот, кстати, хотел вам процитировать одно из высказываний Ильина, которое вот очень точно передает то, о чем мы с вами сейчас говорим. Он пишет: «Подготовляемое международную закулису и расчленение России не имеет за собой ни малейших оснований, никаких духовных или реально-политических соображений, кроме революционной демагогии, нелепого страха перед единой Россией и застарелой вражды к восточному православию. Мы знаем, что западные народы не разумеют и не терпят русского своеобразия. Они испытывают единое русское государство как плотину для их торгового, языкового и завоевательного распространения. Они собираются разделить всеединый российский веник на прутики, переломать эти прутики поодиночке и разжечь ими меркнущий огонь своей цивилизации. Им надо расчленить Россию, чтобы провести ее через западное уравнение и развязывание, и тем погубить ее. Это план ненависти и властолюбия». Вот против этого сегодня наши воины сражаются на Донбассе. И вообще мы сражаемся, вся Россия. Потому что я знаю очень многих людей, и я сам отчасти в этом участвую, которые добровольно на свои деньги, а ведь это, понимаете, никем не организовано. Это вот то, что передает как раз вот эту народную правду. Говорит о том, что это потребность народной души. Помочь людям в беде и помочь защитить и отстоять.
Ну вот Радонеж чем занимается здесь. Никто нам не приказывает.
Да, да,
никто нас не заставляет.
Не заставляет. Это а это самое ценное,
произвол,
понимаете?
Произвол души наших слушателей.
Безусловно, государство – это важнейший инструмент как бы организации национальных сил. Но когда есть вот такая народная, не организованная, а самостоятельная и самобытная поддержка, то в этом случае Россия, конечно, никогда, вот ее никто победить не сможет. Вот пока мы вместе чувствуем свое духовное единство и между собой, и между нашим прошлым и будущим, мы не победим.
Слушай, знаешь, как я хотел на что обратить внимание? У нас же сейчас фестиваль «Радонеж» вот, да, на днях будет идти, и в частности там есть два мультика. потрясающие. Там Березовая такая, Наталья, один из гениальных мультипликаторов современных, и у нее рождественская история. Ну, так красиво сделано. Ну, на таком высоте графики, музыки, там, Моцарт и так далее. Что-то невероятно высокое за этим. Это не мультяшки, понимаешь, это все высокое искусство мультипликации. И этот мультик отослал посмотреть, говорю, посмотри своим детям, покажи. Одному крупному интеллектуалу, венгерскому, моему другу старинному, школьному еще, он посмотрел и говорит: слушай, если есть страна, где снимают такие мультфильмы, ее победить невозможно.
Ну вот, собственно, это и ответ на вопрос, где нам черпать силы. Вот в нашей духовной истории прежде всего, в Сергии Радонежском, Серафиме Саровском, Александре Невском, вот народ сам из тайников своей души и из исторических архивов извлек знамя с ликом Спаса. Древнейший воинский символ России. Это не Министерство обороны.
Сопротивлялись, тем более генералы.
Да, ну, вот как всегда у нас же...
Бюрократия.
Народная инициатива – это вещь опасная. Чиновник всегда с недоверием к ней вначале относится. Но это же сам народ достал этот символ. Из, я говорю, из архивов и из тайников своей души. И люди с ним воюют сейчас. И нашивки, и знамена, и в землянках это висит, и в блиндажах, и на командных пунктах. Это же не придумать, не сочинить, не приказать. Это то, в чем сила наша, и люди это чувствуют. С нами Бог. И вешают знамена. С нами Бог. Или Христа. И с этим идут воевать. А это страшная вещь при нынешней войне. Беспилотники, вот эти тепловизоры, средства поражения кассетные. То есть это не война 19 века, когда можно было там...
Да и 20 века.
Или, да и 20 века. Это уже 21 века война. Но люди все равно идут с именем Божьим. Потому что вот то, о чем писал Ильин. Когда сверхличное становится для тебя важнее личного. Вот у него есть еще прекрасные работы, написанные во время Первой мировой войны. Духовный смысл войны. О том, что умереть можно только за то, что ценнее для тебя своей личной жизни, за правду Божью.
Ну, его иначе как пророком и назвать нельзя.
Ну, это да.
Потому что он-то писал, многое из того, что мы сейчас читаем, это написано еще до того, как все это произошло.
Конечно, конечно.
До того, как немцы захватили власть, конечно. Фашисты имеется в виду. До того, как началась война,
ну,
он все это заранее
абсолютно
видел.
Абсолютно нелепые вот эти попытки привязать его к Третьему Рейху или там. Да, Ильин писал статьи о фашизме. Их многие тогда писали. И в каких-то вещах он действительно симпатизировал, например, Муссолини. А ему тогда весь мир, и как мы теперь понимаем, и Советский Союз симпатизировал. Даже учился и брал технические достижения Муссолини для нашего военно-морского флота. Что потом позволило нам одерживать победы в Великой Отечественной войне. Но Ильин никогда не сотрудничал ни с одним фашистским режимом.
Понимал,
более
потому
того,
что его суть... Этого режима он понимал.
Он мог действительно, как и многие тогда, воспринимать это как некую такую возможную антикоммунистическую христианскую революцию. Но он очень быстро разобрался, когда вот реальные нацисты пришли к власти, он же сразу с ними вступил в конфликт. Во-первых, он отказался следовать партийной программе их в преподавании. Сказал, какая теория о высших, низших расах, это бред. Ему сказали, вы что? И уже летом у него обыск провели, первый гестапо вызвали, потому что немцы, конечно, были в недоумении. Как такой выдающийся, известный философ, антикоммунист известный, не хочет вот поддержать их вот этих расовых теорий. А когда в 1934 году ему было сделано, и мы об этом подробно расскажем, конкретное предложение, стать рупором антисемитских вот этих идей и лозунгов, тоже готовились законы о чистоте крови среди эмиграции. И в научной среде он просто жестко отказался. Еще добавил, кстати, и насчет Украины ко мне не обращайтесь. Потому что Розенберг тогда уже разрабатывал теорию о том, что Украина должна стать таким тараном против России. Его выгнали тут же из института. Но, как известного европейского ученого, его некоторое время не трогали. Потом стали опять тягать. Запретили заниматься политической деятельностью, выступать с политическими заявлениями. В 1937 году опять стали тягать гестапо, что надо сотрудничать, надо писать, выступать. Не просто там писать статьи научные, а надо выступать. Надо оправдывать то, что происходит. И он категорически отказался. Там сказали, будете упорствовать, посадим в концлагерь, там подумайте, то есть, быстрее дойдет.
Беглец, и он... дважды беглец, на философском пароходе. Да. Коммунисты отправили его в Европу. А когда Европу захватили тиранические нацисты, режимы, да. нацисты, его опять-таки выслали, и куда выслали? В Швейцарию,
он
слава Богу.
Даже не выслали, он сам туда уехал, и там возникла коллизия. Что его хотели выслать обратно в нацистскую Германию, где ему уже светил концлагерь. Потому что Швейцария, там нужно было платить несколько тысяч франков за получение вида на жительство. Откуда у нищего философа, русского эмигранта эти деньги. И спас его великий русский композитор Сергей Васильевич Рахманинов, который заплатил за Ильина. Они состояли в переписке. Рахманинов читал, очень любил работу Ильина. Ильин очень любил музыку Рахманинова. Вот так великий русский композитор спас великого русского философа. А ведь я вам напомню, когда в 1932 году Рахманинов подписал статью вместе с сыном Льва Толстого для газеты «Нью-Йорк Таймс» о Рабиндранате Тагоре, который восхитился Советским Союзом в момент коллективизации, он подписал статью, где назвал советское правительство банды преступников, которые вот, в общем, проводят жестокие репрессии против крестьян, сопровождаемые голодом и так далее, то во всех консерваториях Советского Союза, Московской, Одесской, Ленинградской, были проведены собрания музыкальных коллективов, где Рахманинову сказали, что он фашист. И тоже клеймили его там последними словами, наймит и прочее, и прочее. И музыка его неофициально была под запретом. Играл ее только Голованов. Одно-два произведения в Большом театре. Но, например, все религиозные произведения Рахманинова, как «Колокола», например, об этом даже помыслить нельзя было. Но ими стало его как вот, ассоциироваться с предателем Родины, там, фашистом и так далее. И только в 1941 году, когда немцы напали на Советский Союз, Рахманинов стал давать концерты в Америке и посылать посылки с сопроводительными письмами русскому народу от его сына посильная помощь с медикаментами, деньги и так далее. И тогда советское правительство его, так сказать, простило. А это о чем говорит? Рахманинов, он и был всегда Рахманиновым. Он оставался всегда русским патриотом, как и Ильин. Горячим патриотом, который служил вот этой сформулированной Ильиным идеей, священной идеей Родины. Вот для них это было главное. Они не мыслили себя без России.
Они были христианами.
И христианами, глубокими, конечно.
Серьезными,
последовательными, но они не принимали, вот они не принимали тех режимов, в которых человек перестает быть самостоятельной личностью, а превращается в инструмент политики. Более того, это в однопартийной системе. Но не могли, понимаете, люди старой школы, как вот Ильин, юрист, правовед, магистр государственных наук, государственного права, он критиковал, за что его арестовывали-то, вот 6-7 раз арестовали, уже выслали. Что он говорил, ну как это, уничтожать церковь, репрессии, расстреливать священников, грабить имущество, которое принадлежит русской церкви. Это незаконно, это противозаконно. Как можно отнимать чужое имущество, лишать человека жилья, личных сбережений, только на основании того, что он там не пролетарского происхождения?
Да, очень просто, Ленин говорил. Просто. Этот разбойник Ленин говорит, очень просто.
Грабеж.
Нравственно то, что способствует революции.
Вот, диктатуре пролетариата. Нет, диктатуре пролетариата. И, например, тоже вот Ильин, ведь мы сейчас про это забыли, но огромные категории населения были лишены всех прав, включая избирательные, и право проживать там в каких-то городах. Он тоже как правовед, юрист, говорил, ну как это так? Это что за страна, где русским людям запрещено вот в силу происхождения, ну, это такой социальный расизм, голосовать или заниматься какой-то профессией, или поступать, были введены же ограничения на поступление в учебные заведения. То есть вот против чего они, вот люди старой России этого никогда не принимали и принять не могли. И мы должны это понять. И поэтому, конечно, их клеймили, осуждали советские пропагандисты, но это не должно лишать нас здравого смысла.
Ну вот эти нравственные результаты интеллектуальной громадной работы, которую проделал Ильин в своих работах. Там,
например, 33
тома. 33
тома. Сейчас еще готовится новый.
Но это же все сокровище. Это не дутые тома Сталина собрать сочинения или там Ленина того же самого
на Испальца. Если я не ошибаюсь, при жизни Сталина было напечатано 600 миллионов, общий тираж его работ и речей составил 600 миллионов экземпляров. Это по 3-4 на каждого взрослого жителя Советского Союза. И у меня вопрос, где это все теперь?
Да, действительно, можно действительно выиграть по всей границе, по одному тому поставить, и будет уже вся граница. И, может, последняя тема, которую все-таки хотелось бы осветить, это работа, пророческая тоже работа Ильина.
О демонизме и сатанизме.
И сатанизме. Да, это же тоже было сказано когда?
В 40-е годы.
Но это же сейчас впервые. Мы же не могли долго понять, что там происходит-то в этой Западной Европе. Что это за толерантность? Что за идеология? Там это леволиберальное.
Ильин назвал это черным смерчем, который идет над миром. Вот в этой работе дается анализ вот как раз зарождения вот этого увлечения европейской интеллектуальной элиты демонизмом и демоном, как ну, неким собеседником, неким персонажем интересным, который приходит вот там к доктору Фаусту поговорить за жизнь.
У Булгакова.
Булгакова, у Байрона, то есть это такой интерес к нечистой силе,
которая якобы,
которая играет значительную роль в жизни человека. А потом, как правильно пишет Ильин, от увлечения дьяволом перешли к открытому служению дьяволу, то есть к сатанизму, когда в человека вселяется уже демон, бес, и он становится сам демоном и начинает служить злу. И не просто служить, а в чем сатанизм? Наслаждаться этим служением. Вот о чем пишет Ильин. И отсюда вытекают и поздние вот эти теории Ницше, тоже когда-то неплохого европейского мыслителя, который там видел кризис европейской цивилизации, пытался найти ответы на сложный вопрос, а потом пришел к утверждению того, что Бог умер. Значит, человеческая гордыня – это основа всего.
И да будет, будем танцевать Заратустры.
Да, и будем уничтожать христианство, как обветшавшее, и выбросим ее на помойку истории, ненужное учение каких-то там восточных хлюпиков, маргиналов, да. И к чему это привело? Вот это привело к Освенциму, потому что идеологи Третьего Рейха взяли на вооружение это все, и это стало базой их расовой теории о том, что есть низшие расы, которые являются питательной средой для высших рас. Это все вот эта эволюция, и Ильин проанализировал вот эту эволюцию европейского сознания антихристианского, потому что все антихристианские идеи в Россию пришли откуда? Из Западной Европы. Интеллектуальной, просвещенной, технически великолепно развитой. И в то же время начавшей отказываться потихоньку от основ своих христианских,
отсюда от христианских корней. Олимпиада последняя.
И вот Ильин и говорит, что вот этот отказ от христианских корней приведет не только просто к тому, что люди станут орудием дьявола и станы, а к торжеству открытых сатанистов и деградации всей европейской цивилизации. И Парижская Олимпиада явила нам этот образ, когда, извините, «Тайная вечер» была представлена группа извращенцев, которые потом вот всякими плясками бородатые мужики в женском нижнем белье изображали кого-то или чего-то там, понимаете? То есть это чистое уже люциферианство. А меня потрясло вот это, когда проплывает ладья с французской революционеркой, она там размахивает кулаком, и в окнах консьержери, где содержались узники французской революции, откуда их возили на гильотину, стоит Мария Антуанетта, много Марии Антуанетт, стоит в окнах, держит в руках отрубленную голову, которая поет. А потом оттуда играют эти гитаристы, хлынули фонтаны крови. Это что такое?
Можно все.
Это уже чистый сатанизм. То есть торжество, убийство и кровопускание целому народу и цивилизации, понимаете? И вам это демонстрируют. Ну, там, помимо этого, кстати, многие, может быть, не знают или упустили, потому что комментаторы наши не всегда люди сведущие, которые потом рассказывают нам. А я-то видел в прямом эфире по французскому телевидению открытие. Меня как раз больше всего поразило даже не это. А там был момент, когда Пассене, тот участок, где проплывали команды, кораблики с командами, начинали выезжать из таких больших тумб, стоящих в реке, фигуры женщин с фамилией, там титр накладывался, и комментатор, захлебываясь от восторга, говорил: «Это известная деятельница Парижской коммуны». руководитель первой феминистической демонстрации во Франции. А это выдающаяся троцкистка. То есть...
Вот наши герои, вот наша идеология.
Вам даже женщин представили не тех, которые перевязывали раненых на полях Первой мировой войны, где Франция потеряла 30% мужского населения, а вот феминисток и деятельниц троцкистского движения. Представляете, и это все вот как бы торжествовало, и вам показывали, кто ваши духовные маяки и лидеры в настоящем времени. А потом кончилось вот этим беснованием на мосту, где трансвеститы и извращенцы изображали тайную вечерю. Вот это уже верх кощунства. То есть, когда вам показывают, что вас унижают, вам плюют в лицо и хохочут при этом. Но зря они смеются, потому что мы с вами знаем, что Бог поругаем не бывает. У нас тоже валили когда-то кресты и взрывали соборы. Где все эти люди?
Покаялись многие, кстати. Ну, та же самая отчаянная.
Бог дает шанс всем, это правда.
Для меня очень важно, что высшее руководство нашей страны не чуждо Ильину.
То, что произошло в 2005 году, когда прах Ивана Александровича и его супруги вместе с Антоном Деникиным были перевезены и захоронены в России, это, конечно, колоссальный шаг в деле вот осмысления русской трагедии 20 века, когда единый народ распался на куски, брат пошел на брата, сын на отца, отец на сына, пролились реки крови, и рая на земле так построено и не было. А более того, сейчас многие плоды вот этого братоубийства мы пожинаем в том числе и на Украине, когда некогда православная Украина, Малороссия, откуда началось шествие победное христианство по Руси, превратилась в поле битвы, куда все вот отбросы мировые бросают все, лишь бы вот там горело, умирало и лилась кровь. И нам, конечно, надо победить во что бы то ни стало.
Действительно так. Я поэтому полностью разделяю гнев Святейшего, который очень жестко следит за тем, чтобы молитва была не просто о мире, а молитва была наша о победе над злом. И поэтому идея Ильина о сопротивлении злу силою является вдохновляющими. Это очень важно понять, что, собственно, эти книги Ильина, они дают ключ понимания к тому, что и сейчас происходит.
Ну, это духовное оружие, которым мы можем пользоваться и которое очень помогает нам.
И нас не собьешь с верного пути, потому что Ильин впереди, скажем так.
Да. Спасибо. Надо читать первоисточники, знаете, и не слушать всяких дураков, которые мало знают и привыкли жить вот штампами, лозунгами и ярлыками, которые друг другу навешивают. Знаете, когда-то во время внутрипартийной борьбы одна часть коммунистов уничтожила другую, сказав, что это неправильные коммунисты. И это было преступлением против тех же коммунистов, понимаете? Истребили, посадили в лагеря, расстреляли только на основании того, что это вот неправильно понимают теорию.
Да не будет так. Алексей Григорьевич Денисов, главный редактор телеканала «История», замечательный наш публицист, документалист, мыслитель. Прости, я уж точно так скажу. Потому что это всегда очень...
Мыслитель это Ильин. Я популяризатор, так скажу.
А это же, ну, то, что ты потребляешь интеллектуально, тем ты и становишься. Поэтому читайте Ильина и смотрите фильмы Алексея Денисова. Что бы он ни сделал, это всегда будет очень полезное осмысление происходящего в нашей жизни. Не пустая демагогия. Спасибо большое, Сергей, что вы посетили нас сегодня. И я думаю, для наших слушателей многое стало понятнее и разъяснилось поглубже, по крайней мере. Еще раз благодарю.
Спасибо.
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ, номер ФС-77-49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.